«Да, пожалуй», — кивнула Лаюня. «Говорю же, я ее худшая неудача. Пойди с такой справься. Однажды я изгнал смерть из нашего захворавшего соседа, нищего поэта, живущего в самодельной хижине на берегу. С таких пациентов я не беру ни денег, ни даже обещания отблагодарить меня, когда придут лучшие времена, а просто радуюсь, что могу позволить себе делать подарки. Ради такой возможности я когда-то и покинул Харумбу. Не только, конечно, но в частности ради нее. Так вот, Айса потом еще долго меня пытала, чем она хуже этого никчемного бездельника. Никак не могла взять в толк, что открытие врат — это просто помощь слабым, а вовсе не награда сильным за то, что они лучше всех».
«Зато теперь она сама пытается изгонять смерть из сновидцев», — сказал я.
«Это как же?»
— опешил Илаюни.
«Она даже заснуть в чужой сон не умеет, а уж что-то там делать немыслимо. Я просто не смог ничему ее научить».
«Я не утверждаю, что успешно, но пытается, факт. Сам застукал ее за этим занятием. Благо, у нас сейчас разгуливают целые толпы гостей из иных миров, которым мы снимся. Погоди, а здесь разве не так? Мне говорили, они в последнее время всюду появляются».
«У нас в Ачинаде никто их пока не видел. Строго говоря, это они не видели снов про нас. Но результат один. А вот на пути великолепия, рассказывают, частенько встречаются причудливого вида караваны и одинокие путники в странных одеждах, обычно исчезающие прежде, чем с ними успевают завязать разговор. И в Капуте, говорят, иногда появляются такие удивительные люди. И в Кумоне, и на островах вроде бы тоже. Мне любопытно взглянуть, но не настолько, чтобы гоняться за ними по всему Уандуку. Однако, если кто-нибудь сумеет увидеть во сне мой дом, буду рад гостю и с удовольствием открою его врата. Мне самому любопытно, есть ли какие-то существенные отличия от моего метода. Эй, погоди, что-то пошло не так».
«Что не так?» — переполошился я.
«Да не у нас с тобой, у Мянки. От его желания срочно задать мне какой-то вопрос небо дрожит, как в старые времена, когда я еще за него не взялся. Похоже, случилось что-то из ряда вон выходящее. Прости, но я вынужден попросить тебя уйти. Сейчас он заявится сюда, и мне придется заняться его проблемой. А в твоем присутствии довольно непросто сосредоточиться на чем-то, кроме тебя. Не держи зла. Возвращайся позже. Надеюсь, обстоятельства позволят мне быть более гостеприимным».
«Конечно», — кивнул я. «А то я не знаю, что такое внезапное срочное дело. Да вся моя жизнь практически одно непрерывное «оно». И уже почти написал в темноте под наспех прикрытыми веками «Еха, крыша мохнатого дома», когда Илаюни сунул мне бутылку, все еще наполовину полную, сказал:
«Вино забери с собой. Выливать жалко, а открытым мне его в доме лучше не держать. Могу опьянять даже от запаха. А ты, глядишь, еще однажды узнаешь, каким горьким оно может быть».
«Твоими бы устами», — невесело подумал я, но вслух, конечно, только вежливо поблагодарил.
И исчез.
Я отдаю себе отчет, насколько прекрасной и удивительной может показаться моя жизнь с точки зрения стороннего наблюдателя. Только дружески болтал с одним из бессмертных на берегу Аримаранского моря, миг, и уже по-хозяйски развалился на крыше самого высокого дома в старом городе Еха, сжимая в руке бутылку с одним из редчайших в мире вин. И мучительно размышляю, как бы мне, горемыке, еще развлечься. Каждый хотел бы так. Я бы и сам хотел, при условии, что из легкомысленно порхающей среди красивых пейзажей и просвещенных собеседников обертки вынут неприятное содержимое, способное отравить любое удовольствие бессвязными тревожными воплями. «Да что же это получается? Ничего не понимаю. И, ну и что теперь делать?» То есть меня. Однако от себя никуда не денешься. Поэтому неприятное содержимое в моем лице сидело с бутылкой в руках на крыше мохнатого дома и мрачно пялилось в ясное звездное небо, которое, надо отдать ему должное, удивительно удачно дополняло сияющее у меня под ногами оранжево-голубое море городских огней. И думала, а не допить ли желтое шихумское вот прямо сейчас, залпом, и забыться потом тревожным дезертирским сном. На радость холодному весеннему ветру, а заодно назло всем врагам. Несуществующим, увы. Откуда бы у меня взяться врагам? Я в этом смысле чрезвычайно скучный персонаж. Злодеев, не пожелавших срочно со мной подружиться, по пальцам можно пересчитать. И никому из них не была суждена долгая жизнь. Так уж неудачно все совпало.
«Я вам не помешал, сэр Макс?»
Я так задумался, что не заметил присевшего рядом седого сутулого старика. На этом месте вышеупомянутый сторонний наблюдатель может начинать хвататься за сердце и бессильно грозить кулаком, потому что на мою крышу пожаловал так называемый старший помощник придворного профессора овеществленных иллюзий. Иными словами, его величество Гурик VIII, собственной персоной. В таком виде король приходит навещать нашу Базилию, а она, ради его визитов, снова превращается в чудовище, которым когда-то была. Базилио люто ненавидит свой изначальный облик, и сколько бы мы все ее не успокаивали, ужасно боится, что может остаться такой навсегда. Но мужественно терпит ради гостя, который, согласно опрометчиво сочиненной им самим легенде, специализируется исключительно на чудовищах и совершенно не интересуется людьми, будь они хоть трижды прекрасными девицами с фиалковыми глазами. Ну и его величество, конечно, совсем не в восторге от необходимости продолжать прикидываться едва переставляющим ноги старцем. По его первоначальному замыслу, эта дурацкая комическая маска была рассчитана максимум на пару визитов. Кто же знал, что ему так понравится навещать невиданное чудовище? Результат случайного колдовства не в меру талантливого заместителя начальника городской полиции. А теперь уже ничего не поделаешь. Базилио любит его именно таким. Даже не просто любит, а обожает, боготворит. Считает, никого в мире нет прекрасней. И, кстати, на настоящие портреты нашего короля, молодого и обескураживающе красивого, взирает совершенно без интереса. Человек и человек, каких много. Куда ему до великолепного господина старшего помощника профессора? Вот бы его портрет придворному художнику заказать. Магистры знают, что творится в головах у этих овеществленных иллюзий. В смысле, у чудовищ. В кого их не превращай. В результате эти двое идут на немалые жертвы ради удовольствия совместно разгадывать головоломки, обсуждать новости и книги или играть в злик и злак. Очень трогательный получается у них маскарад. И совершенно дурацкий, как, вероятно, любая удавшаяся попытка быть нерасчетливым и беззащитным в любви. Нечего и говорить, что я их преданный болельщик и потенциальный защитник, в любой момент готовый перевернуть мир, если вдруг выяснится, что это необходимо ради очередного свидания фальшивого придворного ученого с уже давно несуществующим Василиском. И выйти потом на цыпочках, чтобы им не мешать. Все вышесказанное совершенно не отменяет того факта, что регулярные визиты короля в мой дом чрезвычайно меня нервируют. В том смысле, что я все время опасаюсь лишний раз попасться ему на глаза, показаться назойливым и бестактным, или чего доброго, нечаянно извлечь из его визитов хоть какую-то выгоду. О намеренном извлечении выгоды речи не идет. Это было бы какое-то совсем уж феерическое свинство. А мои возможности в области свинства не безграничны. Совсем нет. Вот и сейчас я смутился, словно король застукал меня за каким-то неприличным занятием. Вроде игры в бутылочку или бездарной попытки организовать государственный переворот. Но выдавать свои чувства, конечно, было нельзя. Выказать смущение в такой ситуации — чудовищная бестактность. Я сам терпеть не могу, когда нормальные люди при виде меня превращаются в стеснительных идиотов. Только потому, что я тот самый сэр Макс. Ну да, тот самый. И что мне теперь, на улицу не выходить? А до какой степени такое отношение должно было достать его величество, я вообразить не в силах. Он-то даже для своих возлюбленных и друзей детства прежде всего король, и с этим ничего не поделаешь. Должность пожизненная, ни единого завалящего родственника, в чью пользу можно было бы отречься от престола, у Гуринга VIII нет. Поэтому я призвал на помощь всю свою врожденную бесцеремонность, приветливо улыбнулся и отрицательно помотал головой. Когда я сижу на этой крыше, есть только один способ мне помешать — стащить меня отсюда силой. Пока вы этого не делаете, все отлично. Отсюда потрясающий вид на город, — согласился король. С крыши замка Рулх тоже вполне ничего. Но лазать туда в одиночку мне не положено. А в сопровождении как минимум 3 дюжин придворных, по всем правилам исполняющих церемонию любования окрестным пейзажем, сами понимаете, уже не то. Я сочувственно вздохнул. Самоотверженная борьба Его Величества с правилами дворцового этикета длится уже много лет. Результаты выглядят довольно впечатляюще. Однако до превращения королевской жизни в хотя бы условно-человеческую все еще очень далеко.
«Однако на вашу крышу я полез вовсе не ради красивых видов»,